Добрый вечер. Сегодняшняя наша глава – это глава Пинхас. В прошлом году мы занимались отрывком из этой главы, в котором рассказывалось о передаче полномочий от Моше и Йошуа. И конец нашей главы, то есть отрывок, который идет после этого в Торе, это отрывок, рассказывающий о жертвоприношении. И, соответственно, один из вопросов, который возникает у комментаторов, это вопрос, почему именно этот отрывок находится в данном месте Торы. То есть, почему в конец главы Пинхас, это отрывок, который рассказывает о жертвоприношениях. Соответственно, в этом отрывке рассказывается о жертвоприношениях ежедневных. И здесь повторяется отрывок, который уже упоминался в Торе, в главе Тецаве. Там тоже говорилось о обычных дневных жертвоприношениях ежедневных. Соответственно, Тора заповедует приносить в храм ежедневно одного барашка утром, одного днем. И, соответственно, здесь Тора возвращается, начинает этот отрывок горящих жертвоприношений с этого заповеди. После этого Тора говорит о жертвоприношениях, которые называются мусофим, дополнительное жертвоприношение. И описывает жертвоприношения, которые должны приноситься в субботу, в Рош-Ходеш, в течение 7 дней Песоха, в праздник Швуис, в Рош-Ашану, в Йом-Кипур, в течение 7 дней праздника Суккот и также в Шмини-Ацерет. Каждому из этих праздников и каждому из этих дней Тора устанавливает определенное количество жертвоприношений. Жертвоприношения эти делятся в основном, берутся из следующих животных. Бык, пар – это бык. Айль – это баран, кевис – это барашек. Плюс в эти праздники, кроме субботы, приносится искупительное жертвоприношение, которое для этого приносится сеир. Сеир – это козел. Соответственно, единственный день, в который имеется дополнительное жертвоприношение, и в который не приносится сеир – это суббота. Соответственно, есть много вопросов по отношению каждого из этих отрывков. В частности, есть также вопрос, то, что в Торе, в главе Эмор, упоминаются жертвоприношения, приносящиеся в праздник Шивуот. И они отличаются от тех жертвоприношений, которые упоминаются в нашей главе. Более того, нам важно понять идею того, что праздники описываются в двух отрывках Торы. Первое – это описание в главе Эмор, там, где описываются законы праздников. Но там не детализируются жертвоприношения, кроме жертвоприношений, касающихся праздника Швуис. И нашего отрывка в главе Пинхас, в котором Тора непосредственно говорит о жертвоприношении. Соответственно, начнем этот отрывок и посмотрим несколько, попытаемся рассмотреть несколько идей, связанных с этим отрывком Торы, и, может быть, ознакомиться с некоторыми деталями жертвоприношений. «И говорил Всевышний Моше, говоря, «Цафет мне Исраэль, заповедуй сынов Израиля, и скажи им, «Эт карбани лахмил и ишай, рех нихухит и шмирура лакрив либо мадо». Заповедуй сынов Израиля, и скажи им». То есть у нас здесь есть две вещи. Почему сказано «заповедуй сынов Израиля, и скажи им». То есть это два указания. Соответственно, это вопрос, почему не просто не сказано «заповедуй сынов Израиля», а сказано «заповедуй и скажи им». Увидим, что есть объяснение на это удвоение. «Карбани, приношение мое, лахми, хлеб мой, лаиши, для огня моего, рех нихухи, запах приятный мой». То есть мы видим, что упоминаются четыре слова. «Мое приношение», «мой хлеб», «для моего огня», «запах приятный мой», «берегите», «принести, носить не вовремя». Еще раз. «И скажешь им», то есть еще раз говорится «и скажешь им», второй раз. Это гаиша, то есть жертвоприношение для огня, которое принесете Всевышнему. Барашка в два бнейшана, то есть которым годовалых, цельных, двух каждый день для жертвы всесожжения постоянно. Барашка одного сделайте утром, и барашка второго сделайте днем, бейнгарабаим. Раши пишет следующую вещь. Раши дает объяснение, почему этот отрывок Торы находится здесь. «Что говорится выше?» – спрашивает Раши. «Выше этого говорилось, что когда Всевышний сообщает Моше, что его время пришло уходить из этого мира, Моше говорит Всевышнему, пусть Всевышний назначит лидера над еврейским народом. Просит у Всевышнего, что Всевышний позаботился о евреях, чтобы у них у еврейского народа был лидер. Сказал ему Всевышний, до тех пор, пока ты заповедуешь мне, что делать с моими сыновьями, тебе лучше позаботиться о моих сыновьях, что как они должны вести меня, себя по отношению ко мне». И Раши приводит здесь пример. Более подробно этот комментарий приводится в комментарии Рабейну Бахья. Раши только приводит отрывок из этого Мидраша. Более подробно этот отрывок приводится в комментарии Рабейну Бахья. Он приводит, что пример с царем, который женился, и у него был Шушвиним, это друзья. Все время, когда царь гневался на свою жену, друзья, Шушвиним, это как друзья, как, которые как бы приведут жениха и невесту друг к другу. Как своего рода, как здесь это не только как сваты, но это как люди, которые как бы приводят, же, приводят к сочетанию брак. Все время, то есть Шушвин это не просто товарищ. Каждый раз, когда царь гневался на свою жену, эти друзья утешали царя. И он мирился со своей женой. Когда, соответственно, этот Шушвин, то есть этот друг, должен был покинуть мир, начал просить у царя. То есть Шушвин на самом деле, извиняюсь, говорится об одном товарище, нет двух, а одном только. Когда пришло время его уходить из этого мира, он попросил у царя и сказал, что, пожалуйста, думай о своей жене. Царь ему сказал, до того, как ты заповедуешь мне, как мне вести себя со своей женой, скажи моей жене, как, чтобы она была осторожна в моем как бы, почете. То есть Раша объясняет эту идею. То есть почему именно здесь приводится этот отрывок, отрывок, который идет, говорит о жертвоприношениях. После того, как говорится о том, что Моше как бы должен уйти из этого мира. Потому что жертвоприношение – это то, как евреи служат Всевышнему. То есть это форма, как бы то служение, через которое еврейский народ приближается к Богу. Это одно из объяснений. Однако на самом деле есть другие объяснения. Эти объяснения нам тоже важно рассмотреть. Рамбан пишет здесь. И скажешь им, что после того, Рамбам дает объяснение, что после того, как говорилось, что для этих будет разделена земля, то есть Рамбам говорит, относит это к отрывку, который шел до этого, в Торе рассказывалось, в главе Пинхас рассказывается о том, что евреи придут в землю Израиля, и земля Израиля должна быть разделена между евреями. Соответственно, Всевышний заповедовал завершить Торат Карбанот, учение о жертвоприношениях, которые евреи будут делать в земле Израиля, потому что в пустыне не приносили мусафим, подобно тому, как я это объяснил в главе Амор. И также они не обязаны были делать возлияния, как я объяснил в главе Шалах. Соответственно, сейчас Всевышний обязал тех, которые идут в землю Израиля, делать там все, и постоянные жертвоприношения, и жертвоприношения дополнительные, то есть постоянные называются тмидин, дополнительные называются мусафим, плюс минхатам, минхатам это их приношение из муки, и нискейхам это их возлияние. И несмотря на то, что не написал здесь, когда придете в землю, уже это описал в главе, в котором рассказывалось в излияниях. То есть, соответственно, Рамбам говорит, что если это объяснение верно, то есть то, что он объясняет, что какая причина, по которой здесь написано о жертвоприношениях, эта причина заключается в том, что этот отрывок Торы, завершение законов жертвоприношений, который начинает, как бы главная книга, которая ими занимается, это глава, это книга Ваикра. Почему здесь важно было завершить законы жертвоприношений? Потому что здесь, в этой главе, говорилось о том, что евреи придут в землю Израиля, наследуют ее, земля Израиля будет разделена между ними. И, соответственно, в этом месте было важно завершить законы жертвоприношений. Здесь есть еще одно объяснение, несколько объяснений. Одно из объяснений, посмотрим, что здесь объясняет Орахаим. Орахаим говорит, что поскольку говорилось об назначении Иешуа, то есть на первый взгляд, почему Орахаим говорит, что у нас в главе Эмор говорилось о праздниках, почему Тора не могла там описать это все, потому что это заповедь, что должна была практиковаться все с момента, как был установлен Мишкан. То есть это интересная вещь, что с точки зрения объяснения Орахаим, получается, что эти законы, то есть по крайней мере деталь, связанная с постоянными жертвоприношениями, практиковалась с момента установления Мишкана. Мы потом увидим, что в этом вопросе у нас есть спор. То есть у нас на самом деле Рамбам пишет что? Рамбам пишет, что дополнительные жертвоприношения не приносились в пустыне. Что насчет постоянных жертвоприношений? То есть два жертвоприношения, которые приносились утром и вечером, приносились ли они в пустыне или нет? На самом деле даже по этому вопросу у нас есть спор в Талмуде. По мнению Раби Элиэзера, мы потом вернемся к этому спору, в пустыне евреи не приносили постоянные жертвоприношения. То есть даже два барашка, которые здесь говорится, должны приноситься утром и вечером, они не приносились в пустыне. По мнению Раби Акивы, который считает, что да, приносились, но он говорит, что они приносились коленом Леви, которое не участвовало в создании Золотого Тельца. То есть даже по мнению Раби Акивы, в Талмуде, это мне спор приводится в трактате Хагига, и он связан с чем? Он связан с тем, что здесь написано, жертва всесожжения, приносящаяся на горе Синай. Что это значит, что приносящаяся на горе Синай? Раби Элиэзер объясняет, приносящаяся на горе Синай имеется в виду, что она приносилась на горе Синай и больше не приносилась. То есть после этого имеется в виду, что с периода, как евреи покинули гору Синай, уже больше не приносили жертвоприношения в пустыне. То есть не только дополнительные жертвоприношения, о которых пишет Рамбан. По его мнению, получается, что ежедневные жертвоприношения, да, приносились. По мнению, то есть даже ежедневные не приносились. По мнению Раби Акивы, приносились. Он говорит, на горе Синай, которые были принесены на горе Синай. Но и не прекратились потом. И он приводит стих, где говорится, что жертвоприношения приносили во мне в пустыне. Он объясняет, что кем они приносились? Они приносились только коленом Леви. То есть что это значит? Это очень важная деталь, которую мы видим, что немножко дальше в нашем занятии, что Нациф делает на это ударение. Он говорит, что статус жертвоприношений, который был в пустыне, даже по тому мнению, что они приносились, отличался полностью от статуса жертвоприношений, которые будут в земле Израиля. То есть у нас, и на самом деле, комментарию Ибн Эзра считает, что в пустыне жертвоприношения не приносились, постоянные жертвоприношения не приносились. То есть у нас есть несколько мнений. То есть Ибн Эзра следует мнению Раби Элиэзера, то есть он комментирует пшат, то есть он говорит, что в пустыне не приносились тмидим. Рамбан считает, что в пустыне приносились тмидим, то есть он следует мнению Раби Акивы, но в пустыне не приносились дополнительные жертвоприношения. Соответственно, Орахаим в своем комментарии здесь говорит, что почему об этом не говорилось там. То есть на первый взгляд из его объяснения следует, что все жертвоприношения приносились и в пустыне. А Иешуа
Иегошуа стал лидером в 40-м году. На это он говорит, что, возможно, это для того, чтобы сообщить, что если Иегошуа захочет принести постоянные жертвоприношения и дополнительные от самого себя, что не имеет права. То есть, почему такое может возникнуть по предположению, что несмотря на то, что у него есть статус общины, как видно из многих мест, и именно по статус общины. То есть, поскольку жертвоприношения они приносятся общиной, у Иегошуа есть статус цибур, статус общины. То есть, мы могли бы подумать, что Иегошуа может приносить жертвоприношения от себя самого. И на самом деле в этом потом, в период второго храма, был спор между цадукеями и еврейскими мудрецами. Потому что здесь написано «Кевес и хат таасе бабокер» – «Одного барашка сделай утром» в единственном числе. Цадукеи утверждали, что поскольку написано в единственном числе, то тамид – можно приноситься из частного приношения. То есть каждый человек имеет право дать донейшн, приношение на храм, и дать деньги или принести животное. Это может быть частное приношение. В то время как с точки зрения Торы, тмидим, все жертвоприношения, которые приносятся в храме, общественные жертвоприношения, не приносятся за счет тех половинок шекеля, которые собираются от еврейского народа. То есть каждый человек отдает свою половинку шекеля как бы общине. И уже все жертвоприношения, которые приносятся в храме, приносятся из общинных денег. Этот закон, соответственно, мы могли бы подумать, пишет здесь Орахаем, что у Иегошуа есть статус общины. То есть на самом деле у него статус общины, даже по отношению к жертвоприношению. Поэтому именно в данном месте Торы, после того, как говорится о назначении Иегошуа, Тора приводит этот отрывок для того, чтобы сказать «Соцобеду и сынов Израиля», сделаю ударение, что жертвоприношение приносится только из общины. И поэтому добавляет еще раз «и скажешь им». То есть мы видим, что это «скажешь им» второй раз, который идет после слова «заповедуй». По мнению Орахаима, это есть как бы то слово, из которого мы учим, что жертвоприношения могут приноситься только общиной и не могут приноситься Иегошуа, который является как бы лидером народа, и которого тоже у него самого есть статус цибур. Посмотрим еще, какие у нас здесь есть объяснения по поводу того, что почему написан здесь этот отрывок. Нарушим некий порядок, который как бы должен у нас есть порядок поколений. И начнем с комментария более позднего. Это комментарий, который дает Мальбим в своем комментарии на Тору. Он пишет, то есть заодно он приводит, кроме всего, объяснение, почему приносится два жертвоприношения каждый день. Мы видим, что эти объяснения приводятся другими комментаторами тоже, с некоторыми другими деталями. Написано здесь в Раши, что «шнаем лыем» – два в день, по буквальному, значит, есть буквальное значение. Еще это учит, что жертвоприношения должны приноситься в жертву в соответствии с днем. Соответственно, утреннее жертвоприношение на западе, а дневное жертвоприношение на востоке. То есть интересная вещь, что утреннее жертвоприношение на западе, а вечернее жертвоприношение на востоке. То есть на первый взгляд это прямо наоборот. То есть почему в соответствии с днем? То есть если днем, то утром солнце находится на востоке, а вечером оно находится на западе. Здесь получается, что жертвоприношение утреннее мы приносим в жертву на западе, а дневное на востоке. То есть, соответственно, комментаторы говорят, часть комментаторов объясняет, что человек, приносящий жертвоприношение, стоит спиной к солнцу. То есть, когда приносились в храме жертвоприношения, то утреннее жертвоприношение, приносящееся на западе, человек стоял спиной к солнцу. И опять-таки, когда приносилось дневное жертвоприношение на востоке, то он опять-таки стоял спиной к солнцу. Одна из идей, которую комментаторы выводят из этого, почему? Потому что одним из самых как бы важных культов древности был культ поклонения солнцу. Это объяснение, кстати, которое дает Маймонид на идею того, что мы молимся как бы в сторону в храме. В храме мы молимся на запад. Почему? Он объясняет, что это Авраам поменял направление молитвы. Почему? Потому что в древности люди молились в сторону восходящего солнца. Соответственно, Авраам сделал так, чтобы молились в сторону, как бы мы в храме молимся, хотя мы сейчас там молимся на восток. Вот, то есть, но в храме в самом мы молимся на запад. То есть святая святых находилась на западе. Соответственно, почему это произошло? Потому что это было для того, чтобы как бы искоренить в сердцах людей культ поклонения солнцу. То есть, соответственно, комментаторы говорят, что вот эта идея, которую здесь приводит Раши, что во время, что жертвоприношения приносились таким образом, чтобы человек стоял спиной, это для того, чтобы искоренить культ поклонения солнцу. Соответственно, Мальбим здесь добавляет, что на самом деле получается, что как бы идея этих жертвоприношений – это искоренение Авода Зара, искоренение Авойда Зоры. И он пишет известная вещь, что если бы Моше зашел в землю Израиля, тогда бы он полностью бы уничтожил Ецар Авода Зара. То есть в Талмуде говорится, что есть два особых Ецара. Ецар – это как страсть. Есть Ецар Авода Зара, есть как бы страсть к Авода Заре, к идолопоклонству. И есть страсть к разврату. И говорится, в Талмуде объясняется, что во времена первого храма была как бы сильная страсть к идолопоклонству. Когда евреи пришли, вернулись в Израиль во времена второго храма, они убили страсть к идолопоклонству. Страсть к разврату они убить не смогли, но они ослепили, по крайней мере. То есть там приводится такая года, в которой говорится, что из святая святых выскочил огненный лев. То есть интересная вещь, что из святая святых откуда выскочило, когда они начали молиться Всевышнему, чтобы он дал их в руки страсть к Авода Зара, когда до поклонства говорится, что огненный лев выскочил из святая святых. То есть где находилась вот эта страсть к идолопоклонству, эта Агада описывает, что она как бы таилась в святая святых. То есть как бы мудрецы, здесь есть много различных объяснений, то есть Агада говорит символическим языком. Из этого как бы объяснения, из этого символики этой Агады следует, что именно во времена первого храма, когда как бы святость в еврейском народе раскрывалась более явно, чем во времена второго храма, именно эта причина явного раскрытия святости была причиной идолопоклонства. То есть это как бы идея того, что одна из идей, которая объясняет, что это идея баланса. Что когда в мире раскрывается явным образом духовность, то если как бы у человека не будет силы противодействующей этому, то как бы тогда в мире не будет баланса между добром и злом, и не будет как бы равновесия в человеке, не будет как бы настоящего как бы служения Всевышнему. Как бы то ни было, мудрецы говорят, что если бы Моше зашел бы в землю Израиля, он бы уничтожил бы страсть к идолопоклонству. Ецаровой дозор. И тогда не нужно было бы приносить постоянные жертвоприношения. То есть, по мнению Мальбим, получается, что вся идея постоянных жертвоприношений в храме связана с чем? С искоренением Авой дозора. Если вы помните вообще, то мы разбирали такую идею, по которой как бы вообще мы не первый раз говорим о жертвоприношениях. По мнению Рамбама, вообще вся идея жертвоприношения – это искоренение Авой Дозара.
по мнению Рамбана, каббалистов, жертвоприношения, их цель имеет как бы некоторую мистическую идею соединения с Богом. И мы поняли, если вы помните, то Меше Хохма объяснял, как бы, что можно соединить два этих объяснения, что искоренение Авойда Зара связано с жертвоприношениями, которые приносились на помостах, в то время как в храме жертвоприношения они имеют как бы самостоятельную цель. Это не какая-то побочная цель искоренения Авойда Зоры, а это как бы более глубокая идея некоторого мистического соединения мира с божественностью. Тем не менее, Мальбим здесь следует идее того, что жертвоприношения, которые приносились в храме, ежедневные, они были направлены на искоренение Авойда Зоры. Соответственно, если бы Моше вошел бы в землю Израиля, то не нужно было их приносить. Но поскольку Моше не вошел в землю Израиля, и он попросил, чтобы Всевышний назначил лидера над общиной, и был назначен Иошуа, идея которого было управление еврейским народом, лидерство в плане войн и их нужд, и в его силах не было уничтожения страсти к Авода Заре, соответственно, Моше Всевышний заповедовал, как бы, еврейский народ, чтобы они, как бы, не обратились к Авойда Зоре. И поэтому понадобилось этот отрывок Торы, который говорит о жертвоприношении. То есть, по мнению Мальбим, почему здесь тоже какая идея, почему именно в этом отрывке, в этом месте Торы, в котором говорится об уходе Моше и назначении Иошуа, рассказывается о жертвоприношениях, потому что если бы Моше бы вошел в землю Израиля, то жертвоприношения бы не понадобились вообще. Не только дополнительные жертвоприношения, но даже постоянные жертвоприношения. То есть это одно объяснение. То есть у нас есть как бы несколько объяснений. Одно из объяснений — это объяснение Раши. То есть все эти объяснения, как бы, это некий спектр объяснений на одну и ту же тему. То есть другое объяснение, которое дает Рамбан, то есть он говорит, что это имеет как бы цель просто, как бы еврейский народ идет в землю, поэтому сейчас важно, как бы, причем Рамбан не свят. То есть мы видим, что как бы здесь делятся это на два объяснения, на две группы. Первая группа объяснений связывает этот отрывок с чем? Смертью Моше и назначением Иешуа, либо просто со смертью Моше. Рамбан связывает этот отрывок с чем? С отрывком, в котором говорится о разделе земли, то есть который приводится в Торе до этого. Посмотрим еще одно объяснение. Это объяснение, которое дает Абарбанель. Абарбанель тоже связывает этот отрывок с тем, что Моше как бы покидает этот мир. Поскольку Всевышний сказал Моше о том, что он уходит из этого мира, он видел, как бы Всевышний в своем провидении, что в смерти Моше возникнут вещи, которые будут как бы недостатками для еврейского народа. Соответственно, он решил исправить для них то, что произойдет после его смерти. Поэтому первая вещь, которую он заповедовал, это жертвоприношение. Поскольку Моше, будучи жив, посредством него дух пророчества спускался с легкостью и с небольшим приготовлением на Шлумей Муне Исраэль, то есть те, которые были как бы цельны, то есть праведных людей, дух пророчества спускался к еврейскому народу. И после его смерти этот уровень, как бы это состояние исчезнет, и пророчество не будет таким распространенным. Поэтому для того, чтобы пророчество, да, спустилось в еврейской нации, понадобится большое приготовление. Больше гораздо, чем было в его дни. Поэтому он заповедовал здесь про жертвоприношения, постоянные и дополнительные. Потому что в принесении жертв всесожжения есть большая польза для раскрытия пророчества. То есть, по мнению Абарбанеля, есть еще одна идея, связанная с пророчеством. То есть, эти объяснения, по сути, они дополняют друг друга. То есть, Абарбанель говорит, что пророчество, как бы, Это как бы некий выход в мир, скрытый как бы от обычного постижения человека, был доступен во времена Моше. То есть не только для Моше самого, но также для всего еврейского народа. То есть мы говорим, что это поколение Моше называется поколением знания. То есть это было поколение, которое стояло на горе Синай. Более того, некоторые комментаторы говорят, что вся как бы весь уровень Моше, вся его как бы способности пророческие, они получаются за счет уровня еврейского народа. То есть именно как бы высокий уровень его поколения обеспечивал как бы тот уровень, на котором находился он, потому что дор-дор-ведаршав, то есть поколение и его лидер, они связаны друг с другом. То есть они не существуют отдельно друг от друга. Соответственно, когда Моше уходит из этого мира, как бы пророчество не будет таким доступным для еврейской нации. И Рамбан, он говорит, что по этой причине Адам, первый человек, и Ноах, и Авраам приносили жертвоприношения, и также наши праотцы. И, возможно, также Билам, когда заповедовал Балаку и сказал, построй мне здесь 7 жертвенников. То есть, какая идея в жертвоприношениях? То, что жертвоприношения, они вспомогают, как бы подготавливают этот мир к тому, чтобы в него спускалось пророчество. То есть, мы видим, что здесь Абарбанель, который, в принципе, как бы, он как бы стоит между миром философии и мистики. То есть, Абарбанель больше был философ, он в своем комментарии, они идут больше как бы ну, через объяснение, через философские. Но есть вещи, в которых как бы Абарбанель больше склоняется взглядом мистического характера. То есть мы видим, что здесь он объясняет, что не то, что жертвоприношения не имеют роль уничтожения Ецера Вода Зара. Что хоть на самом деле можем сказать, что уничтожение Ецера Вода Зара это не просто уничтожение искоренения Вода Зара, о котором говорил Рамбам. Почему? Потому что Рамбам говорил об Вода Зара как о некотором, как о некотором как бы интеллектуальном мировоззрении человека. Ецер и Вода Зара это нечто мистическое, некоторая какая-то загадочная страсть, которая существует у людей. То есть поэтому не обязательно, что комментарий Мальбим, как бы это то же самое, что Рамбам видел, нечто как бы в идее жертвоприношения. Тем не менее, Абарбанель, мы видим, связывает жертвоприношение с пророчеством. И поскольку постоянные жертвоприношения приносят огромную пользу, поэтому здесь об этом говорит Тор. То есть Абарбанель также следует мнению тому, что это место в Торе, жертвоприношение упоминается, почему? Потому что здесь отговорится до этого об уходе Моше. И он приводит еще одно подтверждение. То есть мы не знаем, почему праотцы Адам, Ноах приносили жертвоприношение. В Торе вообще не написано, что Адам приносил жертвоприношение. В Торе не написано про это прямым текстом. Где, откуда мы знаем, что праотцы и Ноах приносили жертвоприношение для того, чтобы достичь уровня пророчества. Поэтому Абарбанель приводит еще одно доказательство из Торы, где по первый взгляд явно видно, что жертвоприношения связаны с раскрытием Всевышнего. И он приводит отрывок из главы Тецаве, где сказано, что когда Всевышний заповедал отрывок, в котором тоже говорилось о постоянных жертвоприношениях, что он, соответственно, говорит там, «Олот атамид, жертвоприношение постоянное для ваших поколений, на входе в шатер собрания перед Всевышним, там, где я буду открываться для того, чтобы говорить тебе, и буду открываться я там, сынам Израиля». То есть, что, почему здесь Абарбанель приводит этот отрывок? Он показывает, что когда в главе Тецаве говорится тоже о постоянных жертвоприношениях, там непосредственно говорится, что ты будешь приносить это в месте, где я буду беседовать с тобой и где я буду открываться еврейскому народу. То есть там прямо видно, что в Торе жертвоприношения связаны с раскрытием Всевышнего. Моше, наш учитель, при своей жизни каждый день находился в шатре собрания. Соответственно, то есть здесь интересный переход есть от некоторой мистической идеи к более практической, которую пишет, видно в комментарии Абарбанеля, что Моше в шатре собрания находился каждое утро, и он мог предостерегать коэнов,
чтобы они делали жертвоприношения вовремя. И, соответственно, приносились жертвы всесожжения для того, чтобы спускать в этот мир божественное влияние еврейскому народу. Поэтому опасался Всевышний, что после его смерти коины не будут настолько расторопны в служении жертвоприношений, как были при его жизни. То есть здесь есть загадочный переход в комментарии Абарбанели, если мы подумаем, что не просто сама смерть Моше приведет к исчезновению пророчества, а именно то, что Моше смотрел, это было над его личным надзором, за коинами, которые приносили жертвоприношения. То есть здесь как бы соединяется некоторая мистическая сторона с некоторой практической, что Моше каждое утро приходил в Мишкан, чтобы получать там пророчество, и за счет как бы того, что он внимательно смотрел за этим, он точно божественное как бы откровение раскрывалось еврейскому народу. После его смерти не будет личности, которая будет под настолько серьезно смотреть за этим, за коинами. Коины не будут расторопны за тем, чтобы вовремя жертвоприношения приносить. Поэтому заповедовал Моше, чтобы он заповедовал еврейский народ. Потому что жертвоприношение приносится общиной, чтобы они были расторопны в том, чтобы давать свои шекели, предназначенные для этого, и также предостерег коинов, чтобы они приносили эти жертвоприношения вовремя, как получено. Соответственно, то, что эта заповедь упоминается в этом месте, не потому, что это новая заповедь, потому что о ней уже говорилось в главе Тецаве, и не только потому, что там говорилось, эта заповедь по отношению к Милуим. То есть здесь есть важная вещь. Почему здесь Абарбанель говорит о том, что вспоминает Милуим? Потому что Раши объясняет. Раши говорит, что вся идея, почему Тора повторяет это здесь, потому что там, в главе Тецаве, о чем там говорилось? Там говорилось, глава Тецаве, это глава, которая говорит о одеждах, которые должны быть сделаны для Аарона и для его сыновей, в которых они будут служить в храме. Конец главы говорит о чем? Он говорит о жертвоприношениях, которые Аарон и его сыновья должны будут приносить в течение 7 дней подготовки к службе. Соответственно, Раша объясняет, что то, что в главе Тецаве дается заповедь о ежедневных жертвоприношениях двух этих барашков. Это потому, а здесь говорится опять о жертвоприношениях, потому что весь тот отрывок был связан только со временем, в которое коины должны были быть посвящены в свою службу. В то время как здесь этот отрывок связан со всей еврейской историей. Рамбан категорически спорит с Рашей. Он говорит, там в том отрывке написано «на все ваши поколения». То есть как Раши может объяснить, что тот отрывок говорит только о 7 днях обновилуим, а этот отрывок говорит как бы о том, что будет на протяжении всей истории, и как будто бы это новый отрывок, который говорится здесь, именно в этом месте. Уже там было сказано «все поколения». И Абарбанель, мы видим, тоже упоминает эту идею. Он говорит, что это не так, как объяснил Раши, что это только, что там это говорилось о днях Милуим. А на самом деле эта заповедь уже была дана, а здесь она просто повторяется. То есть это не новая заповедь, которая как бы возникла только сейчас. Это заповедь, которая уже была дана Моше. Но здесь она повторяется почему? То, что он объяснил, то, что это связано с его смертью, поэтому возникла особая необходимость вернуться еще раз к этому указанию. По отношению к этому объяснению, к этому спору между Раши и между Рамбаном, и также тем, что говорит Абарбанель, важно прочитать то, что пишет Нациф. То есть Нациф объясняет, он следует на самом деле мнению Раши. И он объясняет, почему на самом деле есть большая разница между этим отрывком и отрывком, который упоминался в главе Тецаве. Нациф пишет, что хлеб, слово хлеб на иврите означает соединение. Он приводит это самое доказательство из Мидраша Ваикра Раба. На стих «Вейшуф эль Гашем верехаменгу» вернется ко Всевышнему, и он помилует его. «Каадам шигу малхим шнейни сарим умадбикан». Что такое малхим? Как человек, который как бы очищает, зачищает поверхность двух досок и соединяет их одну с другой. То есть, что такое малхим? Он как бы делает их поверхности настолько как бы ровными, чтобы они как бы плотно могли... Да, шлифует, то есть отшлифовывать. Но что имеется он в виду здесь? Что он, то есть идея малхим, он не только... Что он как бы их присоединяет друг к другу. То есть используется слово малхим, от которого, корень которого это слово лехем, идея которого это соединение. То есть он так из этого мидраша доказывает, что слово лехем на иврите означает соединять. То есть что означает карбани лахми, фраза «это мое приношение, мой хлеб». Мой хлеб имеется в виду мое соединение. То есть это очень важное замечание, которое он делает. Соответственно, идея хлеба, то, что он соединяет тело человека с душой, сильной связью. Поэтому, это на самом деле в хасидизме также объясняется, что идея хлеба – это соединение души и тела. И поэтому в хасидизме тоже объясняется, что идея того, что жертвоприношение называется лехем, это потому, что они связывают божественность с мирами. Но Нациф, он не был хасидом, он был очень как бы последователем, в основном как бы происходил из школы Виленского Гаона. Вот, то есть, и объясняет здесь тоже, что идея хлеба, причем именно фраза, слово «хлеб» на иврите, означает соединение. Соответственно, подобно тому, как хлеб физически соединяет тело с душой, также Всевышний назвал жертвоприношение в целом «мой хлеб», потому что он соединяет еврейский народ со Всевышним. И также называется Талмуд, Лахми, как написано в Талмуде в трактате Хагига. «Леху лахму балахми». То есть это лахму, то есть как бы мой, идите как бы лахму, то есть берите мой хлеб. То есть почему? Потому что Талмуд говорит, что это Талмуд. То есть Талмуд тоже называется хлебом. Почему? Потому что нету вещи, которая соединяла бы еврейский народ со Всевышним больше, чем Талмуд и жертвоприношение. Соответственно, с этим объяснением, слово «лахмилы иши» должно было перевестись как, то есть «хлеб мой для огня моего», что это соединение мое с огнем моим. То есть это как бы объяснение этого самого. Однако есть здесь еще одно объяснение, что это хлеб, которым я питаю свой мир. Почему, как написано в трактате Ктубот, почему называется жертвенник Мизбех? Потому что он кормит мир. Раша объясняет там, что в заслугу жертвоприношений мир питается. Поэтому служение жертвоприношений называется авода. То есть, когда мы упоминаем слово авода, хотя как бы любое служение Всевышнему называется авода, но когда мы просто упоминаем служение, но в особенности, когда мы упоминаем слово «авода», как на трех вещах стоит мир. Когда мы говорим там «авода», мы имеем в виду конкретно жертвоприношение. Больше, чем все другие заповеди Торы. Потому что, он пишет, «дестаму вед гулек дейл избоя лехем». Он объясняет, почему жертвоприношение называется «вода». Потому что тот, кто работает, он работает для того, чтобы кушать. Насытиться хлебом. То есть, почему жертвоприношения в храме называются авода? Потому что идея жертвоприношений – это насыщение. То есть за счет жертвоприношений Всевышний как бы питает все мироздание. И уже мы объясняли в другом месте, он пишет, что жертвоприношение – это хок ла Исраэль. То есть что такое хок, закон ла Израиля? Слово хок имеет несколько значений. Одно из значений – это как установленное питание, хак. То есть нечто, что установлено Всевышним. Соответственно, имеется в виду, что обеспечение еврейского народа в земле Израиля, оно посредством жертвоприношений. В отличие от этого, все другие заповеди, они не для того, чтобы питаться в физическом мире. То есть Нациф считает, объясняет, что посредством жертвоприношений в физический мир приходило как бы питание еврейского народа. Не духовное просто питание, а именно физическое питание. То есть парноса – это не только питание в плане пищи, это как все материальное благосостояние еврейской нации в земле Израиля обеспечивалось посредством жертвоприношений. То есть это идея лахми. То есть что значит лехом? Лехом он дал два объяснения. Первое – это соединение Всевышнего с еврейским народом. Второе – это лехом в плане, что это питание мое, то есть которое я даю еврейскому народу. Что почему называется эта вода? Он объясняет служение. Потому что обычное служение – это то, что человек отработает, то, что человек работает для того, чтобы жить. То же самое, в отличие всех других заповедей от жертвоприношений, в том, что жертвоприношение как бы приносит именно жизнь еврейскому народу в земле Израиля. И здесь он приходит к спору между Рашей и Рамбаном. Раши написал, что там, в этом, как бы почему здесь это сказано, то есть почему эта заповедь говорится второй раз здесь, ведь она уже говорилась в главе Тецаве. Раши написал, что там это относилось только к периоду Милуим. Рамбан спорит с ним. То есть мы видим, Рамбан сказал, и Абарбанель тоже спорит. Абарбанель и Рамбан говорят, что в том отрывке написано «Ледуротейхам» на все ваши поколения. Однако, говорит Нациф, невозможно сравнить цель жертвоприношений постоянных, которые были в пустыне, с теми, которые в земле Израиля. То есть мы не входим здесь в детали, как бы не возвращаемся к тому спору, который есть в Талмуде, приносились ли вообще в пустыне жертвоприношения постоянные. То есть у нас есть два мнения. Но мы видим, что Нациф именно об этом будет говорить здесь тоже. Он говорит, что не только с точки зрения идеи, он говорит с точки зрения практической. Он говорит, почему есть разница. Это объяснение на самом деле связано с той идеей, которую он высказал до этого. Жертвоприношения, которые приносились в пустыне, не приносились для материального благополучия евреев. По простой причине, что в заслугу Моше еврейскому народу спускался ман. И вся идея жертвоприношений, которые были в пустыне, они были ради беседы Всевышнего с Моше. То есть в этом объяснении он как бы говорит как бы о той же идее, которую говорит Абарбанель. То есть он говорит, что идея жертвоприношений в пустыне – это было как бы связано с общением Моше и Всевышнего. То есть это как бы некоторая пророческая идея. То есть идея как бы пророчества, которое не спускалось о Моше, была связана с жертвоприношением. Благополучие еврейского народа в пустыне обеспечивалось маном. И он говорит, здесь не просто объясняет, он говорит здесь интересную вещь. Что днем это было связано с письменной Торой, и ночью было связано, интересная вещь, «Ор сията дешмая литора шебальпе», что ночью, то есть ночью, для того, чтобы раскрывался свет божественной помощи для изучения устной Торы. То есть интересная вещь, что говорится
То есть это не такое отключение, что Моше на горе Синай, как он знал разницу между днем и ночью, то, что днем он учил письменную Тору, а ночью устную. Соответственно, здесь он объясняет, что как бы беседа Всевышнего с Моше, днем как бы ему было раскрытие письменной Торы, а вечером это было раскрытие божественной помощи для изучения устной Торы. Почему? Потому что устная Тора – это, в принципе, то, что человек должен постигать своим интеллектом. То есть для того, чтобы постижение устной Торы интеллектом человека было направлено и соответствовало письменной Торе, для этого как бы человек от Всевышнего получает особую помощь. То есть это два как бы разных раскрытия. И это то, что написано в главе Тецаве. Как там говорится про постоянное жертвоприношение. «Венаати шама лебне Исраэли, буду раскрываться я там сынам Израиля». По этой причине, то есть мы видим, что насколько здесь интересно пересекается объяснение Нацива с объяснением Абарбанеля. То есть именно Абарбанель, который дает похожее объяснение о предназначении жертвоприношений, он не согласен с Раши в плане того, что почему там говорит, какая связь между двумя этими отрывками. Нациф, который в принципе следует такому же объяснению, что идея жертвоприношений, она связана с пророчеством. Почему он не согласен с Абарбанелем? Потому что Абарбанель объясняет, что жертвоприношения и в пустыне, и в земле Израиля связаны с пророчеством. То есть некоторые духовные идеи. В то время как Нациф говорит, что с пророчества, как бы это была суть жертвоприношений где? В пустыне. В Израиле жертвоприношения связаны с, как бы, с физическим существованием еврейского народа. То есть он разделяет, как бы он говорит, что суть жертвоприношений совершенно разная. И по этой причине, когда еврейский народ, как бы Всевышний, как будто бы Всевышний скрылся от них после истории с разведчиками, и он больше не беседовал с Моше лицом к лицу, как пишет Тосафот в трактате Баба Батра от имени Михилты, поэтому прекратили приносить жертвоприношения, как по мнению в трактате Хагига. То есть мнение Раби Лезера. И даже по мнению Раби Акивы, только колено Леви приносило жертвоприношение. Однако эти жертвоприношения не приносились из трума Талишка. То есть эти приношения, которые приносило колено Леви, не приносилось из тех половинок шекеля, которые приносил весь еврейский народ. А это было их личным жертвоприношением. То есть есть разница с точки зрения статуса этих жертвоприношений, что когда, по мнению Раби Акивы, который считает, что после истории, интересно, что Раби Акива говорит про историю с золотым тельцом, он здесь говорит про историю с разведчиками. То есть интересная вещь, почему Нациф так объясняет, но тем не менее история, как бы то ни было, по мнению Раби Акивы, по мнению Раби Лезера вообще не приносились. По мнению Раби Акивы, приносились, но только коленом Леви. То есть, соответственно, колено Леви приносило, это был статус частных жертвоприношений. В то время как жертвоприношение в Израиле, это приношение всей нации. Соответственно, сейчас, когда еврейский народ должен войти в землю Израиля, молиться, Моше молится, и чтобы еврейский народ не был как община оставленная, то есть что как цон шейн луроэ. То есть что Моше говорит перед этим, что когда он молится Всевышнему, чтобы еврейский народ не был как община, как стадо, у которого нету пастуха. То есть о чем это говорит? Идеи как бы физического существования еврейского народа. То есть Нациф тоже это связывает с предыдущим отрывком, но он говорит, что в этом предыдущем отрывке есть важнейшая идея. Что в чем заключается вся просьба Моше о назначении как бы лидера, в том, чтобы еврейский народ существовал, как бы был обеспечен в своих как бы обычных земных потребностях. Поэтому здесь
идет ответ на это от Всевышнего. Это жертвоприношение, хлеб мой. То есть это как бы идея этого отрывка, что хлеб мой, как объясняет Нациф, что это такое, это питание для еврейского народа. Берегите, следующее он объясняет фразу «берегите». Что это значит? «Берегите» в данном случае. Есть разные объяснения. Интересно, что одно из объяснений, я читал это у Рогачёвера, он объясняет, что слово «тишмиру», оно должно здесь сообщать какое-то дополнительное действие. Рогачёвер объясняет, что с точки зрения Нигалы, в данном случае он объясняет, почему из этого учат, что должны собирать половинки шекеля заранее. И что можно, то есть что это значит не просто, а что есть, можно как бы заставить человека, то есть Тишмиру это как указание Бейздину. Соответственно, это как то, что Бейздин не просто, как бы, что не только евреи могут принести половины шекеля, а что если они не принесут, то по закону Торы их можно заставить их отдать. То есть вот это слово Тишмиру, берегите, это как дополнительное указание, по которому как бы Бейздин может как бы собрать половины шекеля с евреев для того, чтобы могли совершаться жертвоприношения в храме. Это с точки зрения Нигла. С точки зрения как бы идеи, которую здесь описывает Нациф, что имеется в виду Тишмиру, чтобы это не было как в пустыне. Что в момент, когда я был как бы в состоянии гнева на еврейский народ, не приносили жертвоприношения. Сейчас же вы должны беречь, потому что это ваше пропитание. И еще в трактате Минхот написано «Тишмиру», учит, чтобы это именно было из трумата лишка, чтобы это было именно из половинок шекеля, которые приносят евреи. Это видно вот эта идея, которая как бы Нациф связывает, почему слово «Тишмиру» здесь из этого учит это. И не так, как было в пустыне, что там не было заповеди, чтобы это было из трумата лишка, из половинок шекеля, собранных со всего еврейского народа. И несмотря на то, что, соответственно, также там было в первый раз, когда начались приноситься жертвоприношения, это было из половинок шекеля, собранных евреями, там есть особое толкование, что это было для того, чтобы предупредить шекели, которые отдал Аман. Потому что, то есть интересно, он говорит, что как же так, ведь один, там же тоже евреи собирали половины шекеля для того, чтобы приносить жертвоприношение. Он говорит, там это было сделано с особой целью. Это было сделано с целью не потому, что это именно надо было для того момента, а для, что именно для момента как такового это не нужно было. Мудрецы учат для чего, что в будущем, когда Аман принесет шекели Ахашвирошу, чтобы эти шекели не работали против еврейского народа, так на это как бы евреи, когда отдали свои половинки шекеля для Мишкана, за счет этого как бы шекели Амана потеряли силу. Почему? Потому что тогда вся цель жертвоприношений не была направлена для парноса, обеспечения еврейского народа. Она была только ради как бы общения с Мойше. На основании этого можно объяснить некоторые детали, почему отрывок, который приводится здесь, отличается от отрывка, который упоминается в главе Тецаве. Интересно, то есть мы не будем читать все объяснения, которые дает Нациф, но он говорит, что между двумя этими отрывками есть разница в тексте. То есть они по-разному немножко излагаются. То есть есть детали, которые упоминаются здесь, которых нету там. И наоборот, почему? Потому что эти детали соответствуют той разнице, по сути, которая была между приношениями в пустыне, то есть первый раз, когда их приносили в Мишкане, и теми, которые в земле Израиля. Здесь есть очень важная деталь. Лахмил и Иши, хлеб мой для огня моего, учили в Тосефте трактате в Минхот. В момент, когда еврейский народ желанен перед Всевышнему, написано жертвоприношение «хлеб мой», как дети, которые питаются от еврейского народа, от Всевышнего. В момент же, когда Всевышний как бы наставляет евреев, то есть когда он недоволен ими и негодует ими, сказано «лаиши». Рейхи нихохи, то есть для огня запах приятный мой. Все жертвоприношения, которые приносите, они только для огня.
Так говорит Тосефта. То есть получается, что в момент, когда при Невреи желанное Всевышнего жертвоприношение, это как мой хлеб. Когда нежеланное, Тосефта говорит, это для огня. Нациф говорит, что нельзя ни в коем случае объяснить это буквально, что для огня имеется в виду, что это не для желания Всевышнего. Если так, зачем же их приносить?
На самом деле объяснение это такое, что в момент, когда евреи желаны Всевышним, их материальное благополучие приходит им в заслугу жертвоприношений, которые они делают. И оно идет прямо еврейскому народу. В момент же, когда, как бы момент тохаха, когда Всевышний как бы хочет наставлять их, то жертвоприношение, то есть их существование, то есть жертва всесожжения идет за счет, идет для того, чтобы было киюм, существование для Ишей Гошем, то есть огня Всевышнего. Кто такой огонь Всевышнего? Это очень интересная деталь. Он говорит, что огонь Всевышнего – это парноса для ангелов. То есть огонь Всевышнего – это то, чем питаются ангелы. И за счет заслугу этого питается еврейский народ. Но в любом случае вы должны приносить их, то, что написано «Тешмиру лакрив». Почему? Потому что это ваше пропитание. То есть он говорит разницу, что в момент, когда еврейский народ, что имеет в виду эта Тосефта? Она имеет в виду, что когда еврейский народ желанен перед Всевышним, то их как бы пропитание приходит им прямым образом через их жертвоприношение. Когда они как бы ведут себя неправильно, то они приносят жертвоприношение для огня моего. Что такое для огня? Он объясняет, огонь Всевышнего в данном случае это ангелы. То есть ангелы питаются за счет жертвоприношений еврейского народа. И за счет эту заслугу, что через свои жертвоприношения как бы еврейский народ поддерживает мироздание, то есть ангелов, за счет этого питание приходит потом к евреям. То есть в любом случае, идея жертвоприношений, по объяснению Нацива, это парноса, обеспечение еврейского народа в земле Израиля. Но что? Либо она приходит им за счет их заслуг, либо в заслугу как бы более косвенную за счет поддержания огня Всевышнего, то есть это как бы ангелы, которые находятся на небесах. Окей, сделаем небольшую паузу на пару минут. Вернемся к нашему отрывку Торы. Комментарии Ора Хаима Койдеш пишет здесь следующую вещь, что на слова «это жертвоприношение мое, хлеб мой». Он пишет, что в постоянных жертвоприношениях есть три части. Первая часть – это карбан сам, то есть животное. Второе – это десятая часть эйфы, то есть это минха, то есть то, что приносится из муки. И третье – это возлияние. То есть у нас есть три части. Комментаторы объясняют вообще, что почему приносятся эти три части. Потому что, и там есть еще масло, в котором как бы смешивается эта мука. Что третьи части – мясо, хлеб, масло и вино – это пища человека. То есть именно поэтому приносится десятина эйфы. Потому что такое десятина эйфы? Это та мера, которую еврейский народ получал в пустыне. Это мера мана, которая выпадала для каждого еврея. То есть, соответственно, идея жертвоприношений, то есть это если мы свяжем это с идеей, которую объяснял до этого Нациф, что то, что мы приносим Всевышнему, мы приносим ему как бы в жертву, и мы говорим, что жертвоприношения, они предназначены для поддержания мира и поддержания как бы жизни еврейского народа.
материальной, то есть благополучия, то есть именно и как бы физического существования, что то, что приносится в ежедневных жертвоприношениях, это как бы то, что составляет основу пищи самого человека. Здесь дополняет к этому Орахаим, что в соответствии с самим жертвоприношением, сказал «карбани», «мое приношение», в соответствии с «минхой», это жертвоприношение, делающееся из муки, сказал «лахми», «мой хлеб», которые оба сжигаются, написано поэтому «для огня моего», а по отношению к возлиянию сказал «рех нихухи», «запах приятный мой». Почему? Потому что от него есть только запах. Почему? Потому что возлияния не сжигались. Они возливались на основание жертвенника и спускались в шитим. То есть об этом мы тоже один раз говорили, об идее возлияний, то есть каким образом они возливались на жертвенник и так далее. И в трех этих вещах Всевышний говорит: «приношение мое, хлеб мой, запах приятный мой». Почему? Потому что все это принадлежит Всевышнему, сотворившему все. И все это находится в его власти, то есть в его как бы собственности. Как сказано, Всевышнему земля и все, что заполняет ее. И более того, говорит, огню моему, что даже огонь принадлежит мне. То есть все, что человек приносит, Тора говорит здесь, в этом отрывке, «карбани», жертвоприношение мое, то есть ягненок, которого приносит этот годовалый барашек, он принадлежит, это мой. Дальше, «лахми», хлеб мой, то есть мучное минха тоже моя, Всевышний говорит. Запах, который как бы идет от возлияния вина, мой, то что... И даже огонь, это тоже мой огонь. Если так, что евреи приносят, они приносят из собственности Всевышнего. Поэтому Всевышний дал специальное предостережение и сказал «тишмеру», «берегите». Что имеется в виду? Что если вы не будете это делать, то как будто бы вы воруете собственность Всевышнего и нарушаете запрет воровства. Поэтому сказал «принесите мне». То есть то, что они делают жертвоприношение, они приносят часть его собственности. То есть приносят как бы часть собственности его перед ним. Однако, как бы снова их, это то, что они принадлежат Всевышнему. То есть человек приносит как бы часть своей собственности Всевышнему. Однако, на самом деле, все это принадлежит ему. То есть, как бы человек должен помнить о том, что то, что он приносит как бы не от себя. Он отдает Всевышнему то, что принадлежит Всевышнему. То есть здесь можно сказать, на объяснение Рахаима, как бы можно подумать это таким образом, что еще что идея как бы жертвоприношений с точки зрения того, что объясняет Рахаим, это не просто само приношение животного, муки, вина и так далее, а само как бы жертвоприношение – это осознание того, что то, что у человека есть, это все принадлежит Всевышнему. То есть, как бы идея жертвоприношения – это не принести, не то, что мы приносим наших животных, наше вино, наш как бы муку, то есть то, что как бы принадлежит нам, мы отдаем это Богу. То есть, это как бы ударение на нас, мы отдаем это Всевышнему. А наоборот, жертвоприношение – это осознание того, что все, что у нас есть, оно принадлежит Богу. То есть, само как бы осознание – это как бы главное – деталь жертвоприношения. И он добавляет дальше еще одно объяснение, что также в этом сообщается тайна жертвоприношения, которая предназначена для приближения ветвей святости, которые как бы являются частью Всевышнего. И это то, что называют, написано здесь «карбани», «мое приношение», как бы «мое», то есть упоминается ко Всевышнему. То есть почему слово «карбан»? написано в комментарии Рабейну Бахья, происходит от слова «кирув» – приближение. То есть, что такое жертвоприношение с точки зрения Рабейну Бахья и других как бы каббалистов? Это приближение сил различных к Творцу, к Источнику. То есть, поэтому написано «карбани» – мое приношение, имеется в виду, то есть, приближение ко мне. Чего, то есть, как бы посредством жертвоприношений все как бы ветви духовности возвращаются и сближаются к Источнику. Объяснение, как бы с точки зрения Каббалы еще одно, дает в своем комментарии на Тору Шло, Шнейлухот Абрит. Он пишет, что Всевышний заповедовал постоянные жертвоприношения каждый день, связанные с поздвейку, с соединением души. Потому что, как сказано, рух, гуоле, лимала, то есть дух человека поднимается наверх. Это постоянная жертва всесожжения, которая приносится постоянно. И оно приносится Всевышнему. Почему? Потому что оно сближает буквы имени Всевышнего и соединяет их. То есть вот идея кирув, то есть что объяснял рабби Орахаим? Он объяснил, что это соединение ветвей мироздания, то есть ветвей святости. Шло здесь пишет, что карбани, жертвоприношение Всевышнему, что как бы буквы имени Всевышнего, четыре буквы имени Всевышнего, которые как бы связаны с различными сферой с точки зрения Каббалы, с различными уровнями мироздания, как бы на всех как бы уровнях, то есть частных и более глобальных. То есть посредством жертвоприношения эти буквы соединяются, и посредством этого душа человека поднимается наверх. И также он объясняет, что в этом есть тайна Гильгуль, переселение души. Потому что многие души находятся в жертвоприношениях. В тайне того, что сказано «Адам ки икрив михем» – «Человек, когда принесет из вас». То есть в главе книги Ваикра, когда начинает Тора описывать жертвоприношение, там говорится «человек». Когда принесет из вас? Почему написано не человек из вас, когда принесет, а человек, когда принесет из вас? Из этого делается такое как бы объяснение, что жертвам приношений как бы человек приносит себя самого. То есть он не приносит животное, он приносит себя самого. Что это с точки зрения Каббалы? В этом также есть идея того, что в этом есть как бы исправление душ, то есть идея Гильгуля, то есть жертвоприношения, которые приносятся в храме, там есть души людей. И что такое лыишила, огня моего? Иши здесь как слово, как аншай, то есть мои люди, слово иши, слово эш, это как также слово, как анашим, люди. То есть слово эш, огонь, оно может иметь значение как иш, как человек. То есть это как бы связано с душами евреев. Идея в том, что жертвоприношение приносится для людей, имеется в виду что? Что в нем находятся души, те, которые приходят в этот мир через Гильгуль. Посредством этого очищается их душа. И таким образом мы объясняем текст молитвы. То есть у нас есть молитва, в которой молитва... благословение, которое называется Авода. Это одно из благословений в молитве Шмона Исре. И там мы читаем следующие слова. «Ваашеф авойда ледвир бейтеха, ваеше Исраэль». Огонь Израиля. Вашев Авдал и Вир Бетеха, Ваише Исраэль, Тфилатам, Бахвата, Кабель, Берацон. Верни служение в Двир, чертог дома твоего, и огни, огонь Израиля, и молитвы их прими с любовью, и прими в желанием. Что такое имеется в виду огонь Израиля здесь? В Туре написано, что написано в Мидраше, что Михаэль, великий ангел, он приносит души еврейского, евреев
наверху на жертвеннике. И это приходит посредством жертвоприношения в физическом мире, как известно знающим. То есть, что мы имеем в виду? Это с точки зрения обычного пшата нашей молитвы, когда мы говорим, что огонь их прими желанием. Что имеется в виду под словом огонь? Не жертвоприношение, а как бы наши души. То есть, это называется то, что огонь. То есть, он это написано где? Написано в Туре. Тур — это галахическая книга. То есть, он объясняет, почему, на основании чего Тур это объясняет. На основании Мидраша, в котором говорится, что ангел Михаэль на небесном жертвеннике приносит души евреев.
Какой именно парт?
А?
Какой именно парт души? Какую часть?
Я не знаю. Я не каббалист же, я не знаю точно, какую часть души он приносит. Может быть, дальше посмотрим, что здесь дальше пишет Шло. Вот, то есть он, соответственно, объясняет, что посредством чего это происходит, то есть посредством чего эти души возвышаются на небесах, посредством ангела Михаэля, посредством жертвоприношений, которые совершаются в храме. Известно каббалистам, что есть 5 уровней души. Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. И он объясняет здесь, что уровень Нефеш связан с Рош-Ходешем и Холямоэдом. То есть Рош-Ходеш и будни праздника – это уровень Нефеш. Уровень Руах – это Йомтов, это праздник. Уровень Нешама – уровень Нишома, это уровень Йом-Кипура. И уровень Хая, это уровень Шаббата. Уровень Ехида, это будущий мир. То есть, оказывается, все праздники, они связаны с одним из уровней души. То есть, Рош-Ходеш и Холямоэд, это уровень Нефеш. Праздник, то есть почему? Потому что в эти дни, например, можно делать работу. Рош-Ходеш, интересная вещь, что где написано, что в Рош-Ходеш, то есть где написано, что нельзя делать работу. На первый взгляд про это прямо нигде не написано. Интересно, что из этого учат, в частности, то есть разные объяснения, почему Рош-Ходеш не, как, то есть у нас нет никакого запрета на работу в Рош-Ходеш. Но одно из объяснений, которое дается, то, что в книге Шмуэль написано, что когда собираются приносить жертву на празднование Рош-Ходеша, то есть царь Шауль, его сын, то Йонатан говорит что называет день, предыдущий перед Рош-Ходешем, день Маасе, Йома Маасе, день действия. Из этого учат, что Рош-Ходеш не является днем действия. То есть в Рош-Ходеш еврейский народ не совершал работу. С точки зрения галахической есть мнение, так это дает один из историков еврейских, Раби Ицхак Айзек ха-Леви, он говорит, что это было именно во времена храма. Почему? Потому что это было связано с жертвоприношениями. То есть почему в то время не делали работу? Потому что это был день, когда имелись особые жертвоприношения. Соответственно, это одно из объяснений. То есть, как бы то ни было, Рош-Ходеш и Холямоэд, как бы будни праздника, находятся на уровне Нефеш. Праздник, в который разрешено делать работу частично, то есть работу, связанную с приготовлением пищи, можно делать в праздник, это более высокий уровень. Йом-Кипур – это уровень Нешома, и Шаббат – это уровень Хая, будущий мир – это уровень Ехида. Есть дополнение в жертвоприношениях, то есть как бы есть дополнительное жертвоприношение, которое приносится в Рош-Ходеш, Йом-Тов, Рош-Ашану, в Йом-Кипур. И он говорит, что все жертвоприношения, дополнительная как бы их часть, он дает здесь подробное объяснение, мы не будем вдаваться, как бы проходить через эти детали. Он говорит, что дополнительное как бы жертвоприношение, которое приносит в каждый день из этих дней, то есть дополнительное жертвоприношение есть в Шаббат, в Рош-Ходеш, дополнительное жертвоприношение есть во все праздники, это следующий отрывок. То есть первый отрывок, который мы до сих пор рассматривали,
Это отрывок, связанный с постоянными жертвоприношениями. После этого идут объяснения дополнительных жертвоприношений, которые приносят в субботу и в другие дни. Он говорит, что все дополнительные жертвоприношения, они связаны с будущим миром. Интересно это связать с тем объяснением, которое дает Рамбан. И он, Рамбан, говорит, что дополнительные жертвоприношения не приносились в пустыне, они приносились только в Эрец Исраэль. То есть поэтому он говорит, что они должны сейчас войти в землю Израиля. Поэтому здесь говорится, приводится отрывок, в котором говорится про Мусофим, которые дополнительные жертвоприношения, которые в пустыне не приносились вообще. Если это связать с объяснением, которое дает Шло на основании Каббалы, то можно как бы сказать, что земля Израиля, как бы в ней как бы есть раскрытие будущего мира. То есть почему именно как бы там говорится в этом объяснении, которое дает Рамбан, Мусофим, да, имеет отношение особо к земле Израиля, они не имели места в пустыне, потому что физическая земля Израиля, она имеет отношение к Олам Аба. То есть как бы то, что здесь и говорит Шло. Интересное предисловие, как бы перед тем, как мы перейдем к дополнительным жертвоприношениям, есть интересная очень деталь, которую я хочу упомянуть. И эта деталь, у меня нет объяснения никакого на нее, но эта деталь необычайно интересна. Это объяснение приводится в комментарии Бааля Турим. Кстати, Бааля Турим — это автор книги Тур, которого до сих пор на настоящий момент ссылался Шло. Это комментарий, который дает Бааля Турим на главу Ваишлах, на отрывок, в котором говорится о том, как Яков посылает приношение Эсаву. И он говорит здесь, что когда Яков посылает приношение Эсаву, каждый стих, который описывает какие разные виды животных, которые он посылает, заканчивается буквой «мем». Также стих «минхатам и унискейгэм», то есть «приношение минха их» и «превозлияние их», также заканчивается буквой «мем». То есть таких есть 4 стиха в главе Ваишлах и 4 стиха в нашей главе. И он говорит это таким образом, что из-за подарка, который послал Яков Эсаву, и там было 550 животных, и не полагался на обещание Всевышнему, из-за этого вынуждены были его потомки приносить 550 жертвоприношений в год. То есть мы видим здесь еще одну интересную вещь. То есть если мы вспомним комментарий Мальбим, да, Мальбим говорит, что если бы Моше не умер бы, то еврейский народ не приносил бы вообще никаких жертвоприношений. Здесь у нас уходит это объяснение куда-то вообще вглубь еврейской истории, и говорится, что если бы, то есть что Яков послал Эсаву 550 животных, что если бы он их не... Почему он послал? Потому что он не полагался на обещание Всевышнего. Всевышний ему сказал, что я буду беречь тебя в пути. И Яков, тем не менее, решил как бы ублажить Эсава, послал ему 550 животных в подарок. Из-за этого евреи вынуждены приносить 550 животных в жертвоприношение. То есть какие 550 животных? 550 животных — это 550 мусофим, которые есть в течение года. Здесь можно будет... То есть точный подсчет, если про всех животных, которые упоминаются в нашей главе, плюс 11 животных, как я понимаю, потому что я посчитал в нашей главе, если вопрос, сколько шабатов в течение года. То есть, если как считать шабат? Шабата 2 животных, 2 барашка приносятся в шабат. Как посчитать, сколько в течение года в шабат? Можно разное количество суббот в году. Мы должны считать, что год — это 50 недель. То есть, получается 350 дней. Почему? Потому что, то есть, примерно. Потому что солнечный год — это 365 дней, лунный год на 11 дней меньше, то есть примерно в году 50 недель. У нас, если посчитать потом все жертвоприношения, которые упоминаются в нашей главе, то получается 539. Куда-то 11 жертвоприношений не хватает почему-то. На самом деле он имеет в виду жертвоприношения, которые упоминаются в главе Эмор. Там говорится, что есть 11 животных, которые приносятся в связи с двумя хлебами, которые приносят в храм в праздник Шивот. Соответственно, мы должны добавить эти 11 жертвоприношений сюда, у нас как раз получается 550. И он дальше пишет, эти 8 букв Мем, в соответствии с ними царствовали 8 царей в Эдоме перед тем, как царствовал царь в народе Израиля. То есть в главе Ваишлах она заканчивается тем, что перечисляются 8 царей, которые царствовали в Эдоме перед тем, как был царь в народе Израиля. Этот царь это кто? Это Моше, по многим объяснениям. То есть первый не имеется в виду царь Шауль, а имеется в виду Моше. Соответственно, до того, как Моше стал лидером еврейского народа, он считался царем. То есть до этого в Эдоме уже было 8 царей. То есть интересно, что буква Мем связана с концепцией, связана с каким-то образом с концепцией царства. Получается именно число 8. То есть почему это очень интересная вещь? Число 8, концепция царства. Почему? Потому что есть особая символика у последнего дня, который упоминается. То есть каким последний праздник, который упоминается, связанный с Камусофим? Это 8-й день праздника Суккот. Этот праздник называется Ацерет. Ацерет, это как, есть несколько объяснений. Одно объяснение, что это слово остановка, то есть задержка. То есть евреи 7 дней праздновали Суккот, они задерживаются еще на один день. Есть объяснение, что Ацерет связано со словом собрание. То есть также по этой причине, также праздник Швот называется также Ацерет. Вот, то есть интересная вещь, что другие комментаторы, что слово Ацерет связано с концепцией Эцер. Эцер – это царь, правитель. То есть последний день праздника, как бы последний день, которым связан, как бы последний праздник, который упоминается в нашей главе, это 8-й день праздника Суккот. И есть необычайно интересная идея, которая приводится здесь у Баалей ха-Тосафот. Они говорят здесь потрясающую вещь. Приводит очень интересный пиют. Они говорят здесь, что поэт Шмини Ацерет написал так: «Хакар ласво от Шива». То есть они объясняют такую идею, на основании, почему Ацерет праздника Песах через 50 дней, в то время как Ацерет праздника Суккот идет сразу же после праздника Суккот. И они говорят, приводят Мидры, что Всевышний, что когда у нас праздник Швойс, весной, соответственно, весной Всевышний как бы сказал, что поскольку весна это время как бы благоприятное для путешествий, еврейский народ может прийти в храм два раза. Он может прийти в храм на Песах и может прийти в храм еще через 50 дней на Швойс. Но поскольку осенью, если 50 дней после праздника Суккот, это время дождей. Поэтому Всевышний не хотел, чтобы еврейский народ шел как бы в дождь еще один раз в храм. Поэтому он сделал этот праздник сразу же после праздника Суккот. И то есть это, видимо, имеется в виду Раби Элиэзер ха-Клир, он написал, что «Хикар ласво от Шива», то есть он как бы задумал собрать его до семи, то есть имеется приблизил этот день к семи, «Мивней торах из-за забот юледит Шива», из-за забот, рождающей семь. Что это за заботы, рождающие семь? Это говорит, он объясняет, то есть какая, что такое забота, рождающих семь. Он объясняет здесь, Баалей ха-Тосафот,
что таким образом называется еврейский народ, а называется Юледет, потому что она родила 7 царей для Гиенова. То есть есть 7 царей. Интересно, что это окончание комментария Балайта Сафот на нашу главу. То есть 7 царей, которые родились, и которые написано, что у них нет удела в будущем мире. То есть интересно, то есть почему как бы это упоминается таким образом праздник, праздник, то есть по пию, то есть по, как бы по, как, по молитву, которую читают в праздник Шмини Ацерет, говорится, что это он как бы Всевышний задумал соединить его с 7 днями, то есть праздник Шмини Ацерет, он задумал соединить его с 7 днями праздника Сукос из-за забот нации, родившейся семеро. Почему так важна, интересная идея, что родившихся, вроде бы это некий недостаток, упоминать это в праздник Шмини Ацерет. То есть почему подчеркивается вдруг такая идея? То есть мне кажется, здесь очень интересная связь, здесь есть концепция царства, которая объясняет рабыня Баалей Турим, что он говорит, что вообще вся идея Мусафим связана с концепцией царства. И то это объяснение, которое дает такие разные комментаторы, как каббалисты и Абарбанель, что они говорят, что слово «Ацерет» связано с концепцией «Малхус», и Абарбанель связывает это с концепцией царства. Но с другой стороны, и здесь есть концепция царства, которая упоминается в этом, как в этой песне. То есть каким образом это можно связать? То есть на самом деле, если мы задумаемся, то последний день праздника, праздников всех, то, чем завершаются праздники, он связан как бы с идеей, как бы завершения цикла. То есть это идея, как бы концепция завершения как бы всей человеческой истории. То есть это идея царства. Царство кого? Царство Машиаха. Соответственно, здесь есть очень важная идея, что есть Мидраш, который говорит, а приводится в трактате Сангедрин. То есть эту идею как бы можно развивать более детально. Я, по крайней мере, хочу общую идею, как бы, которая мне пришла в голову. Таким образом, что в трактате Сангедрин написано, что Балер Шумот это те, кто толкует тайны Торы, то есть как бы намеки Торы, толкуют, что у всех есть удел в будущем мире. То есть у всех есть удел в будущем мире. И они толкуют как бы то, что все цари, которые упоминаются в Мишне, в трактате Сангедрин, про который говорится, что у них нет удела в будущем мире, у них тоже есть удел в будущем мире. И в Раби Цадок, какой он излюблен, он объясняет, что кто такие Балей Рашумот, Дорши Рашумот. Это те, кто толкует ршимость. Ршимость — это как отпечаток. Что такое отпечаток? Это как бы самый высокий корень еврейской души. Что такое Доршей? Дальше это толкование или раскрытие. То есть те, которые находятся в толковании, раскрытие корня еврейской души, с их уровня как бы у каждого еврея есть удел в будущем мире. То есть поэтому очень интересная вещь, что как бы в этом в молитве делается, как бы упоминается еврейский народ, который родил семерых царей. Они говорят, как бы от негативной точки зрения. На самом деле, возможно, здесь есть некоторая позитивная идея, что поскольку как бы это последний день праздник как бы этого цикла, он связан с как бы идеей будущего мира, что даже как бы те цари, которые были связаны с какой-то как бы негативной идеей, то есть даже у них как бы есть в этот праздник есть какое-то их исправление. Почему? Потому что этот праздник связан как бы с концом времен, с приходом Машиаха. Есть.